Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучать послание к евреям. И сегодня я хочу прочитать текст Священного Писания, послание апостола Павла к евреям с 10 главы, с 19 стиха по 25 стих. Пожалуйста, если у кого-то есть при себе Библии, откройте их или смотрите, как вот будет высвечиваться. Итак, послание к евреям, 10 глава, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Братья и сестры, апостол Павел так часто строит свои послания, что вначале он говорит о некой теории, обосновывая свои выводы, а потом предлагает практические действия. И мы сейчас с вами уже продолжительное время изучаем послание к евреям. Серия проповедей у нас была по этому поводу. Вот сегодня 18-я проповедь. И мы разбирали теоретические вопросы. Иногда были они довольно сложные. Иногда мне сложно было готовиться, иногда, может быть, вам было сложно слушать. Но сейчас мы подошли к тому разделу, когда апостол Павел уже говорит о том, как нужно реализовывать на практике ту информацию и те мысли, которые он сказал в первой части послания. Друзья, и мне хотелось бы отметить, что основная мысль вот этого отрывка, или основная мысль моей проповеди, построенной на этом отрывке, сегодня будет заключаться в названии темы. А название моей проповеди такое: «Знание должно приводить к действиям». Друзья, вот я уверен, что если бы каждый из нас делал то, что он знает, наша жизнь была бы совершенно иной. Были ли в вашей жизни такие случаи, когда вы что-то сделали, какую-то глупость, пострадали в чем-то, какой-то неусмотр сделали, а потом говорите: «Так я же знал, что так нельзя». Или: «Я же знал, как правильно». Или: «Меня же много раз уже предупреждали». Было в вашей жизни такое? Друзья, в моей жизни такое было очень много раз. И почему-то каждый раз опять ты на те же, как говорится, грабли наступаешь. И даже в русском языке есть такая пословица, что человек крепок задним умом. То есть у него хорошая мысль приходит после того, как уже случилась какая-то ситуация. Но на самом деле, друзья, если бы мы внимательно относились к тому, что мы знаем, и не просто относились к этому внимательно, а реализовывали бы это на практике, то тогда, конечно, бы наша жизнь очень сильно бы изменилась. Итак, знание должно приводить к действиям. Давайте мы посмотрим, с чего начинает апостол Павел вот этот отрывок. Он напоминает им очень коротко обо всем, что он сказал уже раньше. Он напоминает о том, что мы имеем во Христе. И в 22 стихе говорит: «Да приступаем с искренним сердцем» и так далее, и так далее. То есть вот теперь мы все это имеем, теперь мы все это знаем, теперь нам нужно сделать. Когда мне было лет, наверное, 16 или 17, мой друг, с которым мы вместе так вот с детства дружили, у нас не возникла одна идея, чтобы мы выучились на права на катера, чтобы получили право управлять катером. Мы жили рядом с Волгой, на Волге, и, в общем-то, у нас была такая возможность отправляться в какие-то путешествия на катерах. И вот мы с ним нашли учебное заведение, где этому учат. Обучение не очень долгое, но не очень дешевое. Мы нашли деньги, где-то заработали, где-то заняли у родителей. Вот так все это взяли, эти деньги, отнесли в это учебное заведение, записались, нам назначили время, когда нам нужно проходить, и ни разу больше мы там не появились. То есть ни одного раза мы не были ни на одном занятии, друзья. И мои родители, они говорили, что это самый неожиданный поступок, который только можно было сделать. То есть пройти, сдать комиссию, сдать, значит, деньги, записаться и ни разу не прийти. Друзья, вот в чем-то подобном мы с вами иногда оказываемся. Когда у нас есть все, для того, чтобы что-то сделать. У нас есть ресурсы, у нас есть способности, у нас есть какие-то возможности, но человек этого не делает. Он остается на уровне знания. Апостол Павел говорит: «Итак, братья, имея все это, имея дерзновение входить во святилище посредством крови, имея, 21 стих, великого священника, да приступаем». Друзья, моя первая мысль, которую я уже начал раскрывать, что для того, чтобы знание приводило к действиям, приводило к изменениям в нашей жизни, мы должны начать действовать. В моем конспекте это так и называется – «начнем действовать». Я уже много раз об этом говорил и повторю еще раз, что в человеческой природе есть желание изменить свою жизнь. Вот у каждого из нас есть свои эти желания. У некоторых эти желания, они остаются на уровне мечты. Вот он мечтает об этом много-много лет. У кого-то эти желания реализуются в конкретные действия, со следующего понедельника или со следующего Нового года. Мне очень понравилось, что один человек, он сказал такую фразу, что человек, который желает что-то изменить в своей жизни, он должен начать действовать прямо сейчас. Потому что в воскресенье 3 мая, 11 часов 45 минут, ничем не хуже, чем следующий понедельник в 8 утра, или чем 1 января, и ничем не отличается это друг от друга. Но наша плотская природа, она нам говорит о том, что да, ты хорошее решение принял, но давай чуть потом, давай чуть попозже. Знаю людей, которые хотят привести свою фигуру в порядок, и они говорят: все, я начну вести правильный образ жизни, буду правильно питаться, но это будет с завтрашнего утра. А сейчас у меня еще есть время, и я сделаю то, что как бы последний раз, что можно было бы сделать. Друзья, и, конечно, все эти попытки обречены на провал, потому что человек, который не действует решительно прямо сейчас, он не будет действовать решительно и завтра, и он не будет действовать решительно и послезавтра. Друзья, но в вопросах физических, там, фигуры там, или еще чего-то, это, конечно, несет негативные последствия, но не настолько негативные последствия, как если этот же принцип касается духовной нашей жизни. Апостол Павел говорит: мы имеем с вами дерзновение войти во святилище. Ну что такое дерзновение? Почему дерзновение? Друзья, потому что здесь идет речь о прощении грехов. Вот апостол говорит о том, что Христос за нас умер. Если раньше мы были под давлением вины грехов своих, и грехи наши, они вызывали стыд наш, то теперь мы имеем прощение. Если грехи вызывают стыд, то прощение вызывает дерзновение. Бог нам простил, мы имеем это дерзновение, мы можем обратиться к Богу, мы можем пойти этим путем новым, у нас есть эта возможность, мы имеем дерзновение. Более того, мы об этом подробно говорили в прошлые разы, что мы теперь имеем священника, первосвященника Иисуса Христа, который является ходатаем за нас, который подкрепляет нас в немощах наших, который много нам дает. Мы имеем и дерзновение, то есть прощение грехов, мы имеем и священника, который нам поможет. Так что же мешает нам идти? И в 22 стихе апостол говорит: да приступаем, то есть начнем действовать, решительные шаги будем прилагать. Я уже сказал, что если в физической нашей жизни вот эта нерешительность, она приводит к физическим проблемам, например, человек что-то теряет в своем здоровье или в своем финансовом благополучии, или какие-то проблемы у него возникают, нерешительность человека приводит к этим проблемам, друзья, то в духовной жизни проблемы намного серьезнее. Он давным-давно уже имеет возможность в покаянии обратиться к Богу и получить прощение. Он давным-давно уже имеет возможность очистить свою совесть, очистить свое сердце в исповедании. Он давно уже имеет возможность стать служителем и совершать служение Богу. У него давно есть возможность наладить более тесные отношения с Богом, но он медлит, он не решается. Он говорит: я это сделаю чуть позже. Как, знаете, среди наших молодежи и подростков, но я не имею в виду нашей церкви, а в принципе вот есть такое настроение, что я покаюсь в лагере, я сделаю этот шаг в лагере. Или кто-то ставит себе срок, например, я вот до 25 лет буду, жить более-менее, а потом я буду Богу служить. Или кто-то говорит: вот когда я женюсь, я начну. Или из более старшего поколения человек мучается, может быть, в своих каких-то грехах, переживаниях, и думает: да, это все надо исправиться, но я подожду, пока приедет вот этот брат или вот эта сестра, и там, если это сестра, например, по отношению к другой сестре, или еще что-нибудь. Вот человек придумывает себе какие-то отговорки, чтобы отложить то решение, которое он должен сделать в духовной жизни. И он страдает. Страдает он, страдает его семья, страдают его дети, друзья. И апостол Павел призывает нас к решительности, чтобы мы решительно действовали. Имея все, мы должны действовать. Друзья, апостол подводит итог и побуждает верующих к действию. Я посмотрел слово «решительность» в словаре. И в словаре очень хорошее определение. Давайте мы их посмотрим. Прочитаем это определение. У решительного человека начавшаяся борьба мотивов завершается принятием и исполнением решения. Друзья, у решительного человека тоже есть борьба мотивов. Ему тоже внутри как бы разрывает его на части. С одной стороны, ему страшно что-то сделать. С другой стороны, ему хочется. С другой стороны, он направлен на то, чтобы измениться. С третьей стороны, и вот, друзья, у него борются мотивы. Но эта борьба мотивов чем заканчивается? У нерешительного человека она заканчивается ничем. Как один человек сказал, в любой непонятной ситуации ложись спать. Да, то есть человек просто лег спать, проснулся, и он подумал, что его проблема, она как бы замолчалась. Ну, пройдет время, и ну, каким-то быльем порастет, и все. У решительного человека вот эта борьба мотивов заканчивается принятием и исполнением решения. Он взвешенно, он обдуманно, он принял решение, и он начал действовать. Друзья, решительный человек – это решительность – это очень важное качество человека. Даже в словаре так написано, очень интересная мысль. Проявление решительности – это не всегда мгновенное. Друзья, вот есть люди, которые очень быстро принимают решение, знаете, моментально так, знаете, и необдуманно. Не всегда так бывает, но всегда своевременное решение. То есть не упустить момент. Что толку решиться тогда, когда уже поздно? Что толку принять решение тогда, когда уже много испорчено? Чем раньше ты примешь решение, чем раньше ты пойдешь по этому пути, тем лучше тебе будет, тем лучше будет окружающим, тем быстрее ты справишься с какой-то проблемой. Давайте вернемся опять на физические примеры. Вот очень распространенная ситуация. Человек должен кому-то денег, а отдать у него возможности нет. И он, вместо того, чтобы позвонить тому человеку и сказать, извини, пожалуйста, я не могу тебе отдать, он не звонит, думая, или точнее вообще не думая по этой ситуации. А ситуация ухудшается, тот человек начинает звонить, этот не берет трубку, потому что ему страшно. Проходит несколько дней, позвонить уже после нескольких дней еще тяжелее, чем раньше. И чем больше ситуация идет, тем сложнее человеку, у него накапливается уровень стресса. Ему тяжело потом смотреть в глаза этому человеку. Ему, в принципе, он не знает, что делать. В конце концов, даже отношения с этим человеком могут порваться, потому что вот такая ситуация. Чем быстрее человек примет решение и сделает, тем легче. И тогда он думает, этот человек, ох, если бы я это сделал еще неделю назад, как бы это было лучше. Друзья, ну, всем известна аналогия с зубом, да, который болит, не хочется идти. Но когда-нибудь придется идти, и ситуация будет хуже, чем если ты придешь сразу. Говоря это вслух, я сам себе, конечно, подписываю приговор, потому что мне давным-давно уже пора это сделать. Но я откладываю все. Друзья, ну вот в духовных вопросах, да, в физических вопросах можно решить, но в духовных вопросах. Апостол Павел говорит, еще раз, друзья, скажу эту мысль, перейду к следующей мысли. Апостол Павел почти полпослания показывает им, что они имеют во Христе. Но это будет бесполезно, если человек, приняв все это, не начнет действовать. Однажды Ездра вернулся в свой дом, или где, я не знаю, как это было, и вот он был в переживаниях, и он сидел, читал Священное Писание, и там написаны такие слова: «Встань, ободрись и действуй, ибо это твое дело». Друзья, надо действовать, надо решительно начать действовать. Есть такое выражение в русском языке: «Война план покажет», да? Главное ввязаться в сражение. Это, конечно, не всегда верно, потому что надо просчитывать наперед, но в целом иногда это действительно срабатывает. Человек решительно начинает действовать, а дальше все будет видно, будет все хорошо. Итак, апостол Павел призывает решительно действовать. Второе, к чему призывает апостол Павел, он призывает привести в порядок внутреннее. Написано такие слова, давайте прочитаем еще раз их. «Да приступаем», то есть начнем действовать, «да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердце от порочной совести». Друзья, очень сложно что-то делать, если ты не изменил ситуацию внутри себя. Мы должны понимать, что если человек прошел по одному пути, вот прошел по какому-то пути, и этот путь его привел к какому-то результату, то если человек опять пойдет по этому же пути, то он опять придет к этому же результату. Друзья, если мы будем ходить по этому пути 10 тысяч раз, то наш путь не изменится от этого, и результат тоже не изменится. Напротив, мы вытоптаем колею, и к результату, к этому же будем приходить быстрее. Поэтому, друзья, об этом мы тоже уже с вами как-то говорили, что для того, чтобы прийти к какому-то правильному результату, нужно изменить свою внутренность. Изменить. Давайте вспомним, кому пишет послание апостол Павел. Он пишет к евреям, христианам, которые были на очень хорошем духовном состоянии, в очень хорошем духовном состоянии, а потом по причинам, которые мы с вами обозначивали в начале нашего вот этой серии проповедей, они ослабели. Вот они ослабели. И вот он говорит о том, что, друзья, вы во Христе имеете все, вам нужно начать действовать, у вас все получится, но очень важно подойти к этому действию с измененной внутренностью, с измененной ситуацией, чтобы все было чисто, чтобы исправить то, что было напорчено. Вы знаете, друзья, вот бывает иногда приходится общаться с какими-то семьями. Ну и за годы семейной жизни в некоторых семьях происходят какие-то сложные обстоятельства. И та, и другая сторона хотят исправить ситуацию. Они хотят начать действовать по-другому. Я много раз был свидетелем, как муж или жена, она говорила, все, я с этой секунды, я буду действовать по-другому. Друзья, но смотришь на этого человека, и ты понимаешь, что его не хватит надолго. Его действия не приведут к желающему результату. Решительность есть. Но почему ты понимаешь, что ничего не получится? Потому что ты пробеседовал с этим человеком очень долгое время, и ты не увидел покаяния, не увидел полного очищения своей внутренности. Человек не изменился, человек не очистился, человек не избавился от своих пороков, и поэтому на одной решительности долго не протянешь, долго не проедешь. Человек должен вычистить все, что внутри его мешает, что тянет его на дно. Я прочитал книгу, я уже вам об этом говорил, эту книгу написал Федор Конюхов, известный путешественник, который на весельной лодке переплыл Тихий океан. Это очень много дней, он почти 200 дней плыл, и это интереснейшее повествование, хотя в этом повествовании, друзья, интересно, что большая часть книги, ну процентов 80 книги, это не описание его путешествия, а его размышления о Боге. Очень глубокие, кстати, размышления о Боге, достаточно интересные. Но это человек глубоко верующий, и вот он описывает такую ситуацию, что после там, дней 40 или 50 дней путешествия он говорит, что я жду того момента, когда море немножко успокоится, чтобы можно было нырнуть в океан, хотя это очень такая процедура не очень приятная, и вычистить все дно, потому что за время вот этого путешествия оно уже начало обрастать разными ракушками, там, какими-то еще водорослями. И если катер плывет моторный, да, и двигает его мотор, то это люди почти не замечают, потому что нагрузка на двигатель увеличивается, расход солярки увеличивается, но, в общем-то, все равно люди от этого не страдают. А я-то, говорит, гребу веслами, для меня каждый этот балласт, он является очень плохим, потому что, знаете, какая ситуация, вот если он не наберет нужную скорость, вот он нужную скорость не наберет, то его течением отнесет в те широты, от которых он уже не выплывет. Ему придется вызывать помощь, и его надо будет уже эвакуировать. То есть он может выплыть, только если он будет держать определенную скорость. И причем это делать на веслах. И поэтому ему очень важно, чтобы лодка была чистая. Потому что своих собственных сил не хватит, если лодка будет запачкана, если будет она тяжелая. И вот он говорит, что придет тот момент, когда мне надо будет это делать, хотя этого очень не хочется. Друзья, в нашей жизни то же самое. Очистив внутренность нашу с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести. У нас для этого есть инструмент, у нас есть кровь Иисуса Христа, у нас есть церковь, у нас есть служители церкви. Друзья, мы можем привести в порядок свою жизнь, и тогда нам легче станет без этого балласта плыть дальше, друзья. Я убежден, что у каждого из нас есть то, в чем нужно каяться, в том, что нужно исправляться. Друзья, мы живем с вами, и мы не можем пройти по этому миру, не оскверняясь полностью. Поэтому у нас есть что исправлять. Как автор этой книги Федор Конюхов пишет, что несмотря на то, что самая лучшая лодка и самые лучшие материалы, грязь все равно прилипает, никуда от этого не денешься. Человек, который забывает об очищении прошлых грехов своих, помните, в послании Петра он забыл об очищении. Друзья, он потом очень много усилий тратит на то, чтобы двигаться вперед, чтобы как-то ему радоваться во Христе, как-то служить Богу, как-то изменять свою жизнь. Он колоссальные усилия на это тратит, а его лодка не двигается с места почти ни на миллиметр, потому что у него все усилия ходят на вот как бы сопротивляться. А потом, когда он ослабевает, он начинает вообще уклоняться в другую сторону. Поэтому нужно очищение. Очистив сердца от порочной совести, приведем в порядок нашу внутреннюю жизнь, приведем в порядок нашу совесть, друзья. Убежден, я еще раз говорю, здесь не говорится о людях мирских, о людях, которые, может быть, какими-то грехами тяжелыми живут и так далее. Здесь говорится о нас с вами, о верующих, которые должны тоже приводить себя в порядок с определенной периодичностью. Вот в древней церкви, и эта традиция, она сохранилась сейчас в исторических церквах, в католической, в православной церкви. Хотя там это больше сейчас формально, конечно, как и многое, что там происходит, достаточно формально, достаточно не вот наполнено. А вот раньше это было правилом таким, было таким правилом, что человек может принимать вечерю только если он исповедовался. Чтобы он подошел к вечере после исповедания. Я еще раз скажу, в православных церквах сейчас до сих пор это есть, но это достаточно формально. Ты пришел, там что-то сказал, там, или ничего не сказал, тебя отпустили грехи и пошел дальше. А вот раньше к этому относились более серьезно. Я читал одну книгу, называется как бы исследование, ну, исследование брак или исследование свадеб в истории церкви. И там был такой интересный момент. Автор этой книги пишет о том, почему вся в семьях увеличилось количество проблем. Почему сейчас в семьях там ругаются люди часто или там у них какие-то переживания. Почему? Одна из причин заключается в том, что в отношении к вечере. Вот он говорит, представьте себе, он пишет, что в древней церкви люди искренне верили, вот по-настоящему верили, что если ты поучаствуешь в вечере с неправильным сердцем, то ты заболеешь или умрешь. То есть они в это верили, как в Священном Писании написано, очень ярко, очень прямо. А вечеря была каждый день. И отказываться нельзя. 2-3 раза отказался, тебя уже в церкви за вопрос, почему ты не вечерю не принимаешь. Поэтому вечерю принимать надо каждый день, отказываться нельзя. А если принимаешь не в чистом сердце, то умрешь. Вот. И он говорит, как вы думаете, какое было отношение у этих людей друг к другу? Они могли, максимум, что они могли ссориться, ругаться, только до вечера. Потому что вечер в вечере. И попробуй не примирись. И попробуй не наладь отношения. Попробуй не исправься. Тебе вечерю принимать. Друзья, сейчас у нас вечеря раз в месяц. И я, вот мое личное мнение, что это большое упущение. Мне кажется, что вечеря должна быть чаще. И отношение у нас к вечере формальное. Ну, принял участие, там, съел кусочек хлеба, не съел, там, дома утром поругался с женой, не исповедовался, пошел в вечерю, поучаствовал, и никаких проблем нет, потому что это только символы воспоминания, и ничего это больше не означает. Поэтому, друзья, у нас и отношение к вечере ослабло, и вечере редко, поэтому проблем в жизни больше. Друзья, очистив сердце наше, очистив. Надо действовать решительно, но надо действовать решительно, очистив свое сердце. Следующая мысль, друзья, написана «И омыв тело водою чистую». В этом же тексте. Омывший, значит, с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Я очень долго думал, почему тут тело? Ну, такие комментаторы, как Златоуст или Мэтью Генри, они считают, что здесь идет речь о крещении. Но мне очень сложно спорить с такими именитыми столпами. Но я думаю, что, наверное, это не очень верно, потому что все-таки речь идет, он обращается к людям уже верующим. Не надо же заново принять крещение. И более того, здесь мы видим, что некая разница. Вот очистив сердце от порочной совести и омыв тело водой чистую. Как бы противопоставление. И я думаю, скорее всего, ну мне так кажется, что идет здесь речь о внешней нашей чистоте. О нашем внешнем, не о внутренней чистоте, а о внешней. Ну, помните, Луки, 19 глава, 8 стих, когда речь идет о Закхее. Вот Христос пришел к Закхею. И Закхей наводит порядок внутри себя. В чем это выражается? Это выражается в том, что он наводит порядок во внешнем. Кого обидел, воздам вчетверо. То есть человек конкретно внешне проявляет свои внутренние изменения. Я отдам вчетверо то, кому обидел. Вот омыв тело водой чистую, я отношу, я могу ошибаться, но мне кажется, что здесь идет речь о том, что наша чистота внутренняя должна проявляться и внешне. Сегодня мы слышали хорошую проповедь о том, что Бог нас одевает в свою праведность, Его праведность покрывает нашу праведность, которая как запачканная одежда. Но, друзья, проповедник ответил мысль, брат Артем, что наша внешняя праведность, она должна и внутренняя, наша внутренняя праведность, она должна и внешне отображаться. И, конечно, по внешнему можно судить о внутреннем. И наоборот, не всегда, но чаще всего это проявляется. Наверное, вы помните такой пример, когда два брата, по-моему, один из них это Григорий Васильевич Костюченко, если не ошибаюсь, они приехали беседовать с кандидатом на рукоположение. И рукополагать хотели в диакона церкви. И приехали к нему домой побеседовать, и вот открывает калитку, заходит во двор, и Григорий Васильевич говорит: все, поехали домой, рукополагать его не будем. Почему? Да потому что во дворе что творится, посмотри. Здесь валяются какие-то доски, какие-то кирпичи, какие-то запчасти от машины валяются. Ну что это за диакон-то будет, который вот так вот свой дом устраивает? Библия говорит какие слова? Хорошо управляющий домом своим. Почему? Потому что если он не умеет управлять своим домом, то разве он будет заботиться о доме Божьем? Друзья, нам иногда кажется, что я, главное, внутри добрый человек, а внаружи, а как это проявляется снаружи? Ты должен показать изменение своей внутренности со внешней стороны. Ну вот, помню, беседовал с одной семьей, у которых были проблемы, но вот возвращаемся к этой теме, да, семье. И муж говорит, что я намерен, все, с этого секунды я все изменю, я буду другим, все, хорошо. Я ему говорю, ну, сделай очень простой шаг. Просто покупай раз в неделю цветы жене своей. Он говорит, это зачем еще? То есть он сначала подумал о том, что, ну, я изменюсь внутренне, я буду к ней добр, я к ней буду еще как-то. Но внешне как это проявится? Ну, покупай своей жене цветы, или встань, помой посуду утром, или что-то сделай. Друзья, если у нас не будет внешних проявлений, если эти внешние проявления, они так и останутся где-то вот в нашем уме, они не реализуются на практике, друзья, у нас не получится. Апостол говорит, что мы имеем все во Христе, мы обогащены всем, но мы должны действовать решительно. Если мы не будем действовать решительно, друзья, то мы останемся только потенциально имеющими. То есть у нас не будет этого реально. Мы должны действовать решительно. Но чтобы нам, действуя решительно, прийти к правильным результатам, нам необходимо исправить свою внутренность и внешнее. Если внешне у нас какие-то есть проблемы, да, если мы перед кем-то виноваты, надо попросить прощения. Если мы что-то у кого-то взяли и не отдали, мы должны отдать это. Мы должны внешне изменить ситуацию, друзья. Если мы этого не сделаем, то наши усилия будут напрасны. Следующая мысль номер 4, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». «Будем держаться неуклонно». Моя мысль следующая – о твердости. «Будем тверды». Итак, будем решительны, приведем в порядок внутреннее, приведем в порядок внешнее, будем тверды. Однажды царь Давид, точнее, он собирал имущество, золото, серебро, камни, планы на то, чтобы сделать храм, построить, который построит его сын Соломон. Вы знаете, мне в этом плане Давид очень удивляет, и большой пример. Когда Давиду сказал Бог, что ты не построишь храм, то Давид, конечно, смирился с этим, он не мог против Бога идти, но фактически он построил храм. Написано, что он даже планы нарисовал. То есть, когда Соломон уже вошел в элита, когда он мог строить храмы, он даже не рисовал планов. Он взял планы, нарисованные Давидом. То есть, все нарисовано было, уже все сделано. Плюс, было заготовлены камни, были заготовлены золото, заготовлено серебро. Да, конечно, Соломон тоже много сделал, но колоссальное количество подготовки сделал Давид. Очень много. И когда Давид рассказал свои планы народу, то народ начал, вот вдохновленный этими планами Давида, вдохновленный его жертвенностью, вдохновленный его вот этой горячностью по отношению к Богу, народ тоже начинает собирать. Вот они приносят главы поколений, главы семейств, приносят деньги, серебро, золото, складывают это в груды, все это так, знаете. И вот Давид смотрит на все это дело, и он прекраснейшие слова говорит. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. Друзья, удивительнейший гимн благодарности Богу, он говорит такие слова: «Кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность вот так вот жертвовать?» Он понимает, что все это от руки твоей полученное мы отдали тебе. там, друзья, никакой гордости, там ничего этого нет, там все только слава Богу. А потом он говорит такие слова, он смотрит на народ, который так жертвует, и он молится и говорит, 18 стих 29 главы, «Господи Боже Авраама, Исаака и Израилева, Израиля, отцов наших, сохрани это навек». Вот что надо сохранить навек? Вот эти золото сохранить навек? Нет. Вот это расположение мыслей сердца народа. И направь сердце к тебе. Давид знал, что народ очень непостоянный. Вот он сегодня вдохновленный, сегодня он такой жертвенный, а завтра он вообще по-другому себя ведет. Мы видим, когда вот читаешь книги царства или пропоминал, сколько там таких примеров, когда один царь был, и народ славил Бога, что собрание идет, что жертвы приносятся, что храм очищается. Другой стал царь, и все, они там Астартам кланяются, и Ваалам поклоняются, и детей через огонь проводят. Народ, знаете, он такой вот очень непостоянный, как вот как это, как вода, куда вот направишь, она течет. И Давид понимал это. Давид понимал, что сейчас они несут деньги, а завтра от них ничего не допросишься. А ведь служение Богу должно существовать было всегда. Вы помните, когда Неемия пришел восстанавливать служение в храме? Восстанавливать пришел. Он там деньги дал левитам, чтобы левиты о своих полях не беспокоились, чтобы они в храме пели. А когда он ушел опять к царю и вернулся, и написано, что все левиты пошли на поля свои работать. Почему? Да потому что им перестали деньги давать на служение в Доме Божьем. А им же есть что-то надо, кормить свои семьи надо. И поэтому, когда Неемия был, левиты питались, потому что народ, вдохновленный речами Неемии, жертвовал. Неемия ушел, они перестали это делать. Человек, в принципе, очень не тверд в своих решениях, в своих путях. Но вот смотрите, о чем пишет Иаков. Человек с двоящимися мыслями, какой? Не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Мы сейчас говорим о том, что мы имеем все от Господа, и мы хотим это получить. И для того, чтобы нам это получить, нам нужно действовать решительно, нам нужно очистить свое сердце, нам нужно очистить свою внешность, и нам нужно быть твердыми, друзья. Потому что я по себе это замечаю. Вдохновленный какими-то идеями, ты делаешь один день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, а потом на шестой день тебе просто лень, и ты не хочешь этого делать. И ты не можешь заставить себя, и ты даешь себе поблажку, а потом эта поблажка превращается в месяцы, и опять все на свои возвращается старое колею, и ты опять в том состоянии, с которого вышел. Друзья, мы должны переживать о том, чтобы мы были твердыми. Он говорит, потому что верен обещавший, Бог-то тверд, Бог, несмотря ни на что, Он тверд в своих обетованиях, друзья. Ну и мы должны быть тверды, потому что иначе у нас ничего не получится. Давайте вспомним о служении, которое мы с вами захотели делать. Давайте вспомним о намерениях, которые мы с вами планировали. Давайте вспомним о желаниях, которые мы с вами желали. Где это все? Почему оно не исполняется? Конечно, каждый приведет массу причин. Вы знаете, я эту мысль уже тоже говорил вам раньше. Вот я по работе своей там, или по служению встречаюсь с очень многими людьми. Я и сам такой же, я ни в коем случае себя не возвеличиваю. Но когда у человека что-то не получилось, вот он что-то говорит, дело оставил, и ты с этим человеком начинаешь разговаривать, и если он начинает оправдываться, он говорит, да у меня там ситуация такая была, у меня вот это. Все, ты понимаешь, что дело пропало, с этим человеком можно просто даже не работать, потому что этот человек вместо того, чтобы сказать, это и моя нетвердость, я исправлюсь, он начинает оправдываться. Друзья, чаще всего с этим человеком больше работать не имеет смысла, потому что этот человек не исправится. В духовной жизни человек может очень буксовать духовно, как написано, хромает на оба колена, и его спрашивают, а почему? И он начинает придумывать массу причин, потому что у меня в церкви мало попечения, потому что у меня там большая загрузка на работе, потому-то. Друзья, и вот за всеми этими оправданиями не видно истинной причины, а причина истинной в его нестойкости, в его нетвердости, в его неверности, ну или в моей. Друзья, я такой же человек, как и все, и у меня те же самые проблемы. Поэтому нам необходимо понимать о том, что нам необходимо быть твердыми в наших решениях, в наших путях. Нам нужно молиться каждый день, Господи, сохрани сие навек, сие расположение моего сердца. Вот сейчас у меня хорошее расположение сердца. Я понимаю, что вот это расположение сердца угодно Богу. Господи, вот это сохрани. И каждое утро мы должны напоминать себе о своих решениях. Господи, я решил, что я буду там Библию каждый день читать, я буду исповедоваться, я буду чисто жить, я буду по отношению к жене по-другому себя вести, по отношению к церкви, по отношению к служению. Напоминать себе об этом надо, потому что наше сердце очень нетвердо, оно меняется по многим разным причинам. Друзья, следующая мысль, у меня еще две осталось мысли. 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Мы должны помогать друг другу. Итак, мы вот в моем конспекте так это заглавлено. Начнем действовать. Приведем в порядок внутреннее, приведем в порядок внешнее, будем тверды, поможем друг другу. Друзья, мы не сможем жить в одиночестве. Мы не сможем сами дойти до неба. Был такой случай, когда в древности были гонения, и часть христиан, они отступили от Христа. От гонений, из-за того, что были гонения очень серьезные, они пошли на компромисс с властью, там какие-то жертвоприношения идолам сделали, и они ушли от Христа, от церкви, отлучили их. А потом, когда гонения прошли, когда гонения закончились, эти люди стали возвращаться в церковь. И вот у тех, которые перенесли гонения, у них по отношению вот к этим отступникам было разное отношение. Кто-то говорил, да, надо простить этих людей. Кто-то говорил, нет, они не оказали верности. Ну, вот были вот споры по этому вопросу. Но в основном церковь все равно людям верила. Ну, человек проявил слабость, сейчас покаялся, слава Богу, принимали, возвращался человек, слава Богу, радовались. Но были такие особые люди, которые ни в коем случае не хотели этих принимать. И вот был один пресвитер церкви, который сказал, я ни в коем случае в нашу церковь никогда человек, отступивший от Бога, больше не войдет. Все, двери закрыты в нашей церкви. У нас только верные должны быть, такие твердые. Но эта позиция не понравилась старшим братьям, и они вызвали его на диалог с собой. И они пытались его объяснить, что ты должен быть милостивым. Приводили пример Петра, который отступил. Приводили пример Марка, который от Варнавы отстал, помните, а потом стал евангелистом. Ну, масса других примеров приводили. А он ни в какую нет, и все. Надо быть твердым, и отступившим от Христа не место в церкви. И тогда один из этих старших братьев, епископов, сказал этому пресвитеру, он говорит, построй себе лестницу и взойди на небо один. Потому что таких, как ты, наверное, больше нет. Только ты такой вот верный, один останешься. Вы знаете, история этого пресвитера очень печальная. Потом следующая была серия гонений. Этот человек отступил от Бога сам и принес жертву идольским богам, потому что его очень сильно пытали, насколько я помню. Я точно не помню ситуацию, но какие-то очень тяжелые переживания он перенес, и он не выдержал, он сам отступил от Бога. Друзья, то есть так бывает. И вот он говорит, этот епископ, что мы должны друг другу помогать. Эти люди, они отступили, но мы должны помочь им. Для чего мы и нужны? Здесь написано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть надо помогать друг другу, идти за Богом, идти в небо, быть на пути, который мы себе наметили, потому что иначе мы, друзья, не дойдем. И вот слово «внимательны друг к другу» можно понять двояко. Можно понять так, надо следить друг за другом. Так, почему ты сегодня не в том виде? Почему ты опоздал на собрание? Так, следить друг за другом, быть внимательным друг к другу. Да, как знаете, как такая сеть таких дознавателей, которые потом еще и пожалуются. Я пресвитеру все расскажу, да, и вот друг за другом следим. Ни в коем случае не эта мысль здесь имеется в виду. Будем внимательны друг к другу в смысле сопереживать друг другу. В смысле помогать друг другу, быть добродетельным, находиться в любви, быть таким любвеобильным по отношению к другому человеку, быть добродетельным по отношению к другому человеку, быть внимательным к переживаниям, вовремя за кого-то помолиться, вовремя кому-то плечо подставить, вовремя кому-то доброе слово сказать, вовремя о ком-то позаботиться, друзья, потому что мы не сможем дойти до неба друг без друга, мы просто не сможем. И последняя мысль, она отмечена в 25 стихе, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. То есть, чем ближе мы считаем придет Христос, тем больше мы должны иметь общение друг с другом. И вот эта мысль, что будем внимательны друг к другу, она связана со следующей мыслью, нам надо быть вместе, нам надо быть решительными. Нам нужно привести в порядок внутреннее, привести в порядок внешнее, быть твердыми, помогать друг другу и быть вместе. Не будем оставлять собрание своего. Здесь не только имеется в виду вот богослужение как таковое. Здесь имеется в виду собрание вот свои. Вы знаете, иногда бывает, соседка вчера ко мне пришла, У нас есть две соседки. Одна соседка, которая вот полицию вызывает, которая вот нам вредит, а одна соседка другая. Обоих зовут одинаково. И вот я даже Анютке вчера сказал, что вот она, вторая соседка, она компенсирует первую соседку. То есть такая вторая, она такая очень добрая, хорошо относится. Вот она вчера пришла с одним вопросом, и она говорит, вот у меня есть какие-то вещи после внучки, которые хорошие, новые вещи я могла бы отдать. И она говорит, вот вашим надо кому-нибудь, вашим. Это слово, оно мне как-то, знаете, так теплом отозвалось на сердце. То есть вот здесь есть мои родственники, да, вот там папа мой там, или вот Максим там, или вот Саша, вот это как бы родственники. А есть вообще не родственники совершенно. Ну а вот для окружающих нас это все ваши. Вот ваши. Знаете, мне это очень дорого, что мы в глазах мира как одно целое. Это же ваши там поехали. Это же у ваших там вот это же ваши. Друзья, в глазах мира мы как одно целое. Это приятно. Но в своих глазах мы как одно целое или нет? Не будем оставлять собрание своего. То есть не только имеется в виду вот богослужение, вот пришел, отсидел и ушел, а именно свое, мы вместе. Нужды друг друга, это наши нужды. Страдает ли один член, страдают все члены. Не будем, радуется ли один, радуются все. Не будем вырывать себя из этого общения. И чем ближе день Господен, чем ближе пришествие, тем ближе мы должны быть друг к другу, тем больше мы должны быть с нашими, своими. Сейчас ярчайший пример, который вы, наверное, все видели, это в Мирефе сгорел дом молитвы. О, прошу прощения, дом одной семьи. И когда он сгорел, в этот же самый день, буквально через час, мне позвонил брат, который находился прямо здесь, он показывал мне видео с пожаром. И он говорит, со мной рядом находится муж, ну или глава этой семьи. Поговорите с ним, я с ним разговариваю. А тот не может даже разговаривать от того, что у него шоковое состояние. И я ему говорю, брат Александр, вы не переживайте. Никто не погиб, никто не пострадал. Он говорит, нет, дом сгорит. После дома будет лучший дом. Он говорит, я это понимаю. Но это же, понимаете, он как бы вот умом это понимает. Но дом на него в глазах сгорел, ничего не осталось, ни вещей, ничего, ноль, все, вот пепелище одно. Друзья, и вы знаете, что случилось? Через 6 дней был полностью готовый новый дом, абсолютно новый, со стенами, с крышей, с окнами, с новым забором даже, друзья. Через 6 дней. Я думаю, что вы видели ролик, который сняло телевидение, то есть это не верующие сняли, а телевидение сняли, которые брали у соседей интервью и спрашивали, что происходит, как это так. Друзья, и это свидетельство того, что мы не оставляем собрание своего. Конечно, вместе нам легче, но сейчас мир такой, друзья, который побуждает нас, который по сатанинскому методу идет, да, чтобы нас как бы разделить, чтобы мы не были друг с другом, чтобы отделить каждого, либо финансово, то вот богатые с бедными не сообщаются, либо поссорить, чтобы пораньше было, подальше друг от друга были, чтобы с друг другом не общались. Друзья, вот сейчас изоляция, да, такая, мы не можем собраться вместе, но вот я увидел, вот по примеру нашей церкви, я увидел, что вот эта изоляция, она наоборот нас как-то сплотила. Мы ни один, ни два, ни три, ни четыре человека сегодня зашли сюда в дом, подошли ко мне и сказали, как мы соскучились по всем. Вы это ощущаете, вот то, что вы соскучились по Дому Божьему, по собранию? Друзья, как это хорошо. Не будем оставлять собрания, мы должны быть вместе. И вместе мы дойдем, вместе мы будем там, где Христос. Поэтому апостол Павел, переходя к практической части его послания, напоминая о том, что мы имеем во Христе, что мы имеем в Спасителе нашем, в Боге, он теперь говорит, имея дерзновение, имея священника, имея все, друзья, мы должны начать действовать. Мы должны быть решительны. Мы не должны откладывать на даже 5 минут принятие вот этого решения идти за Христом и исправлять свою жизнь. Мы должны привести в порядок внутреннее, мы должны привести в порядок внешнее. Мы должны направить свое сердце, быть твердым. Мы должны помогать друг другу в любви и добродетели. И мы должны быть вместе. Друзья, и тогда все исправится. Тогда вот эти кризисы все пройдут. Тогда мы приобретем большее через какое-то время, чем мы имеем сейчас. Я предлагаю, друзья, сейчас склонить колени наши. и помолиться Богу нашему, чтобы то знание, которое мы с вами имеем, а мы имеем очень много, и сейчас мы услышали, раньше мы имели, и в первой проповеди мы слышали, и в принципе, друзья, мы очень много знаем, и слушаем, и читаем, чтобы это реализовывалось в нашей практической жизни. Давайте склоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь.